наших гостей, приветствую, братья и сестры. Начну сразу с вопроса. Поэтому, чтобы наш мозг включился в активную деятельность, я вообще буду много вопросов задавать сегодня и предлагаю вам активно участвовать, чтобы у нас был диалог. Потому что вопросы все-таки есть ключ к пониманию истин. Как вы думаете, Иоанн Креститель считал себя пророком или нет? Не считал все-таки. Но тогда как быть с тем, мы вообще Господу верим, да? И когда Иисус спросил приходящих людей, что ходили вы смотреть в пустыню? Пророка? Что ответил Господь? Да, говорю вам, и больше, чем пророка. Кому верить? Господь Иисус назвал Иоанна Крестителя пророком, так? Даже пророком большим, чем какой-либо из, не восставал между рожденными женщинами больше пророк, чем Иоанн Креститель. Но вы справедливо заметили, когда фарисеи пришли на Иордан к Иоанну и спросили его, кто ты? В чем суть твоей миссии? Ты Илья? Он ответил, нет. Ты Мессия? Нет, ответил он. Ты пророк? Он тоже ответил, нет. Почему так произошло? Почему же он сказал нет? И кто из них прав? Я так полагаю, что Иоанн, конечно же, считал себя пророком. Просто он хотел подчеркнуть особенность, суть своей миссии. И в следующих стихах, отвечая фарисеям, он говорит им, «Я глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Он хотел подчеркнуть особенность, уникальность своего служения, уникальность своей миссии. Но в жизни самого великого пророка произошел момент, в который он стал сомневаться в правильности исполнения своей миссии. И мы откроем текст Евангелия от Матфея, 11 глава, который описывает этот эпизод, всем нам знакомый, 11 глава со 2 по 6 стих. И я прочитаю. «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Со времен Иисуса Христа и по сей день люди всегда по-разному воспринимали Христа. Итак, условно можно разделить людей на три категории, на три такие группы большие. Первые – это те, которые, видя дела Его, не верили. Видя дела Его, не верили. Все, что не творил Иисус Христос, они ходили вокруг, смотрели, наблюдали за Ним, но они не верили в то, кем Он себя называл, кем Он себя считал, и не хотели следовать за Ним. Как мы знаем, что Иисус вообще в Писании дважды удивлялся. Он удивлялся неверию евреев, пришед в свою страну, не совершил там много дел по неверию их, и дивился неверию их. И второй раз Иисус удивлялся вере язычников. Когда слуга сотника был исцелен, Иисус сказал про этого сотника, и в Израиле я не нашел такой веры, и он дивился. Вторая группа людей – это те, которые сомневаются и раздумывают. Одни говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Другие говорили, разве бес может отверзать очи слепым? И была распря о нем в народе. То есть люди оставались такими нейтральными, они размышляли, думали, но никаких активных действий от или к не предпринимали. И третья группа – это те, которые доверялись и следовали за ним. Такие, как Филипп, когда Иисус проходил рядом, сказал, следуй за мной, и он пошел за ним. Как тот же самый Матфей, сидя у сбора пошлин, Иисус, проходя мимо, также позвал его за собой, и он последовал. И сегодня люди живут таким же образом. Они либо полностью отвергают Иисуса Христа, они либо принимают Его и следуют за Ним, либо остаются в нейтралитете, размышляя, раздумывая, пребывая в непонятных размышлениях до конца своих дней о том, кто же Он есть. Но здесь может быть и обратный путь. Люди, которые доверили жизнь Иисусу, поверили Ему, они могут перейти на вторую ступень, усомниться и размышлять. Например, Иоанн. Иоанн стал таким человеком. Но кто-то доходит дальше, из размышлений и сомнений он переходит к неверию. Такие, как Иуда. Сюда же можно отнести Фому. Если не увижу ран от гвоздей, не поверю. Так вот вопрос. Почему же или что заставило Иоанна вот уйти на эту вторую ступень? Что заставило его сомневаться? Ну, из текста следует, что он оказался в темнице. Да? Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, проще говоря, тюрьма или трудные обстоятельства заставили его засомневаться в личности Иисуса Христа. И чаще всего человек отходит от Бога именно в трудные обстоятельства, в трудные моменты жизни. И недавно читал интервью нашего прославленного актера Армен Джигарханяна. Он был верующий человек, но в его жизни случилась трагедия, умерла его дочь. И с тех пор он как бы обозлен на Бога. Он не может ему простить, почему он поступил с ним таким образом, отобрав самое дорогое и любимое. В трудностях люди начинают сомневаться. Мартин Лютер, возмущенный действиями монаха Тетцеля, продажей индульгенций, выразил свой протест в своих знаменитых тезисах, прибив их к своей родной церкви в Виттенберге, что повлекло за собой волну реформации. В конечном итоге в какой-то момент стал сомневаться в том, правильно ли он сделал. Он бросил вызов самому папе, наместнику Бога на земле. Папа был непогрешим в своих действиях, в своих словах. Кто я, простой монах, который бросил вызов такому могущественному человеку? Лютер сомневался. Но есть люди, которые в трудные моменты жизни еще больше начинают доверять Богу, еще больше приближаются к Нему, такие как Давид, который, несмотря на все свои стеснения, гонения, на все трудные обстоятельства в жизни, еще больше доверял Богу, как он и пишет в 55-м псалме: «Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы ловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя, не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек?» Иоанн Креститель, будучи в темнице, услышал о делах Иисуса Христа. Скорее всего, произошло немного времени с момента выхода Иисуса Христа на служение и заключения Иоанна в темницу. Поэтому Иоанн не имел полной картины о служении Иисуса Христа. И думаю, если бы он был все-таки свидетелем исцелений, проповеди Иисуса, то его бы, скорее всего, не посетили сомнения. То есть ему не хватало некоторых фактов из жизни Христа. Но человеку для полного доверия всегда мало будет только услышать. Нам нужно еще и увидеть, пощупать, потрогать. И на нашем пути, братья и сестры, всегда будут такие люди, которым недостаточно только услышать о Христе. Что же делать? Иисус говорит, что делать. «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите». Иисус говорит: «Вы пойдите и расскажите, что вы слышали и что видели». Другими словами, если у вас больше информации, поделитесь с сомневающимся. Расскажите о том, как Бог действует в вашей жизни, как Он ведет вас, как учит. Но если мы не видим дел Христа в нашей жизни, нам и рассказать-то нечего будет. Хорошо, что ученикам Иоанна было что сообщить ему, иначе бы он так и умер в сомнениях. И первый важный вывод, который я хочу сделать из данного текста: самый великий пророк может засомневаться в личности Христа. И если даже самый великий пророк может засомневаться в личности Христа, то что говорить о нас с вами, простых смертных? Апостол Павел пишет пресвитеру Ефесской церкви, Тимофею: из подобных обстоятельств, из подобных условий, он пишет из тюрьмы. И как бы прочувствовав те мысли, в которых пребывал Иоанн Креститель в темнице, Он предполагает, что и Тимофей, а это времена гонений, страшных гонений Нерона, может усомниться во Христе. Он пишет ему такие слова в своем послании: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему». Помни Господа Иисуса Христа. Странное увещевание, вам не кажется? Предположим, Юрий Кириллович Сипко пришлет по электронной почте Геннадию Андреевичу такое сообщение: «Брат мой, не забывай о Христе, помни о нем». Я вообще-то пресвитер Второй Московской Церкви, брат возлюбленный. Я доктор богословия. Каждый день в слове, в общем-то, пребываю. О чем ты пишешь, о чем говоришь? Странно было бы, да? Но апостол Павел пишет Тимофею: «Помни Господа Иисуса Христа». Потому что Павел хорошо знает человеческое сердце. Потому что он знает, что в минуты отчаяния оно способно к отступлению, к предательству и ко многим негативным вещам. Скажите, для чего написаны Евангелия? Можете громко говорить, я плохо слышу. Хорошо. В частности, Евангелие от Луки с какой целью написано? В первых стихах Лука сообщает Теофилу, для чего он пишет сие Евангелие. «Дабы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Братья и сестры, Евангелие даны нам не для того, чтобы мы просто изучали биографию Иисуса Христа и удивлялись Его благим делам, проповедям. Они даны нам для того, чтобы мы не сомневались, для того, чтобы мы были тверды и непоколебимы. Аминь. Тут недавно передача была про гомосексуалистов, о том, что в нашей стране все-таки еще пока запрещают гей-парады и тому подобное. И там была такая рубрика «А как у них?». И показали Швецию, благополучная страна, показали пастора евангельской церкви. Там проходят специальные собрания для гомосексуалистов, отдельные такие. Кстати, недавно прошли Олимпийские игры для людей нетрадиционной ориентации даже в Европе, в Германии, по-моему. Так вот, этот пастор говорит такие слова, почти дословно: «Библия морально устарела, ее нужно срочно редактировать, потому что она не соответствует современным условиям жизни». Слышите, что говорит пастор евангельской церкви? Откуда такие могут мысли браться в человеческом сердце служителя Божьего? А потому что он не знает твердого основания, в котором был наставлен, да и наставлен ли был. Братья и сестры, Евангелие даны нам, чтобы мы были тверды и непоколебимы в нашей вере, в следовании за Христом. И лучшее средство от сомнений – это укореняться в Слове, это познавать Его, вникая в себя и в учение, говорит апостол, ибо таким образом и себя спасешь, и слушающих тебя. И слава Богу, братья и сестры, что у нас есть в церкви малые группы, которые действуют именно с этой целью. Поэтому, кто еще не ходит в малые группы, я убедительно вас приглашаю посещать их, потому что вместе с братьями и сестрами мы будем вникать в Слово, в учение, в себя, будем познавать, укореняться в Слове, чтобы нам иметь твердое основание. Второй важный вывод. Самый великий пророк может испытывать страх за исполнение своей миссии. Представьте, сидит Иоанн в темнице, и какие мысли его посещают? А все ли я правильно сделал? Действительно ли тот, который вот ходит по Палестине, действительно ли он Мессия? А что, если нет? Значит, мне нужно срочно пойти на компромисс с Иродом, перестать обличать его в прелюбодеянии. Может быть, тогда он меня выпустит, и мне нужно вновь идти на Иордан, крестить и проповедовать о Божьем Царстве. И вот он сидит в таких размышлениях, тот ли это человек? И чем старше мы становимся, тем больше нас мучают вопросы, а все ли я правильно сделал в жизни? Вообще, все ли я сделал в жизни? Правильно ли я прошел свой путь? Выполнил ли я свое предназначение? Поднимите, кстати, руку, кого мучают такие вопросы. Удивительно, один человек, два, три. Хорошо. Многие не подняли руки, я думаю, по трем причинам. Просто первое, постеснялись. Второе, либо им уже не к чему стремиться, либо они уже считают, что всего достигли. И на самом деле это хорошие вопросы, потому что такие вопросы стимулируют нас достигать новых вершин. Но здесь мы не должны бояться и испытывать страх за исполнение своей миссии, ибо Господь благ и милостив. Павел пишет филиппийцам: «Я не почитаю себя достигшим, а лишь только забываю заднее, простираюсь вперед». Здесь Павел не говорит, что он забывает свой духовный путь, которым вел его Господь. Он на каждом удобном случае, наоборот, вспоминает об этом. Он говорит лишь о том, что он больше не почивает на лаврах прежних достижений, которые были у него. Помните, он перечисляет, что он еврей от евреев, фарисей по учению, умудренный опытом жизни человек и так далее. Нет, он не полагается больше на эти достижения. Он простирается вперед по знанию Иисуса Христа. Он ставит себе новые цели. Он говорит: «Я не почитаю себя достигшим». И если мы будем следовать этому принципу, мы сможем воскликнуть вместе с Павлом: «Веру сохранил, течение совершил, теперь готовится мне венец». И в конце пути у нас не будет вопросов, а все ли я правильно сделал в жизни, совершил ли я свою миссию. И если у нас есть страх за исполнение нашей миссии, братья и сестры, то нам нужно поставить свежие цели и двигаться к ним. И третий вывод. Самый великий пророк может остаться без откровения. Как мы знаем, что Иоанн Креститель от чрева матери своей был исполнен Духом Святым. Почему бы Богу не сказать ему: «Иоанн, все в порядке. Это тот самый человек, о котором я тебе говорил. Это Божий Сын, это я воплотился в личности Иисуса Христа. Теперь твоя миссия закончена, ты можешь спокойно ждать своей смерти, после чего воссоединения со мною. Не задавай себе вопросов». Но нет, такого откровения у него нет. Дух Святой молчит. И когда самый великий пророк остается без откровения, тогда он должен верить. Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В одной из песен поет Андрей Макаревич. И действительно, бывают дни, когда молитвы наши очень скудны. Честно говоря, бывает, не хочется молиться, ведь правда? И мы себя заставляем молиться иногда. Бывают дни, когда слово не наполняет, ты читаешь Писание, и сердце твое пусто, ничто туда не опускается, не попадает. Так, для галочки прочитал, вроде сегодня прибыл в слове. Бывают дни, когда мы приходим в собрание, и общение с братьями и сестрами нас не утешает. Все радуются, что-то обсуждают, улыбаются друг другу, а у тебя тоска зеленая. И Иисус говорит, что в таких случаях помогает. «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Другими словами, Иисус приводит пример таких действий, которые, из ряда вон. Такие события происходили в истории Израиля только при непосредственном вмешательстве всемогущего Бога. Мертвые воскресали, мы помним, когда пророк Илия и Елисей воскрешали мертвых при непосредственном участии великого Бога. Прокаженные очищались, только один случай, по-моему, описан в Писании, когда Нейман сириянин был исцелен от проказы. Хромые, парализованные ходят и так далее, мертвые воскресают. Иисус говорит: «Пойдите и расскажите о таких великих делах Иоанну». Поэтому самый великий пророк может сомневаться, но воспоминания о твоем духовном пути – это лучшее средство от духовного одиночества. Моисей говорит израильскому народу: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, чтобы испытать тебя, чтобы смирить тебя и чтобы узнать, что на сердце твоем». Другими словами, весь наш путь – это формирование христианского характера и очищение сердца. И Бог дал нам прекрасное средство – память, чтобы мы помнили наш путь, которым вел наш Господь. Иисус говорит: «Пойдите, расскажите Иоанну, что вы видите и слышите». Дела Божьи – это лучшее свидетельство для сомневающихся. Поэтому, если вы остались без откровения, то посмотрите на то, что Бог делает в вас и в ваших жизнях. Я вот так на свою жизнь часто смотрю и говорю: «Господи, больше 10 лет я с Тобой. Что-то плоды Духа такие невыразительные у меня. Впадаю в уныние вот таким образом. Да? Борюсь с теми же пороками, грехами. Качественных изменений в жизни вроде не происходит. Может, я вообще не верующий? Может быть, и просто надел религиозную маску, хожу в церковь, общаюсь с верующими, но есть ли возрождение в моей жизни?» И такие сомнения могут постигать нас у кого-то часто, у кого-то не очень в жизни, но они обязательно будут присутствовать. И тогда Господь что делает? Он напоминает нам тот духовный путь, которым Он вел нас. И в моей жизни Господь показывает: вспомни, сын мой, что было до того, когда ты познакомился со мной, когда я вошел в твою жизнь, и что стало после. Утопающий во грехах алкоголик, блудник и творивший всякие непотребства человек вдруг превращается в совершенно иного человека. И это нельзя назвать религиозной маской. Это самое настоящее чудо, что Бог творит в жизни человека. И когда я слышу, что наркоман 5 лет героиновой зависимости обретает семью, исцеляется от всех своих недугов, становится прекрасным семьянином, разве это не чудо? Когда я слышу, что алкоголик ворачивается в семью, перестает бить жену, начинает ее любить, разве это не чудо, братья и сестры? Когда вор становится расточительным, добрым начальником, когда прелюбодей становится любящим мужем, разве это не чудеса? И Христос говорит: пойдите и расскажите, что Бог сделал в вашей жизни. Это будет лучшим свидетельством для сомневающихся, для боящихся, для неутвержденных душ. Как бы хотелось каждое служение слышать вот такие свидетельства. Не то, что Бог сделал и делал тогда и там, а то, что Он делает здесь и сейчас, сегодня. И этот эпизод Иисус Христос заканчивает такими словами: «Блажен, кто не соблазнится о Мне». Блажен, кто не соблазнится о Мне. Буквально счастлив тот человек, который не разуверится во Мне. Блажен, кто не разочаруется во Мне, говорит Христос. Братья и сестры, степень нашего счастья определяется постоянством нашего доверия Христу. Степень нашего счастья определяется постоянством нашего доверия Христу. Почему сегодня многие верующие выглядят несчастными, жалуются, как у них все плохо, постоянно негатив? Потому что, попав в те обстоятельства, куда Господь их помещает, они перестают полностью доверять Богу. Известный флорентийский реформатор Джероламо Савонарола проповедовал покаяние, прощение грехов, обращение к Богу. И Папа Римский, чтобы успокоить его немножко, подкупить, обещал ему кардинальскую, красную кардинальскую шляпу. На что Савонарола ответил: если мне когда-то и предстоит одеть красную шляпу, то она будет обогрена моей собственной кровью. В 1497 году Папа Римский отлучил Савонаролу от церкви. Этот монах должен непременно умереть, будь он хоть Иоанном Крестителем, сказал он. Тогда разбойники, враги его, напали на монастырь, заковали его в цепи, проводили по горящим углям, били его. И в темнице Савонарола пел слова того псалма, который я читал сегодня: «Господь, свет мой, кого мне бояться?» В 1498 году Папа Римский подписал указ о смертной казни Савонаролы и его 3 сподвижников, и в тот же год они были повешены. Как вы думаете, он умирал счастливым человеком? Я думаю, что да. Блажен, кто не разуверится во мне. Блажен, кто не разочаруется во мне, кто не потеряет веру. Итак, если ты сомневаешься, испытываешь страх, если потерял духовную связь и ходишь без откровения, то вспомни тот путь, которым вел тебя Господь. Посмотри на дела Божьи в жизни братьев и сестер. Уповай на Его милость и благость и укрепляйся в твердом знании. И пусть, когда мы окажемся в трудных обстоятельствах, подобно Иоанну, Бог поможет нам преодолеть сомнения верным свидетельством Святого Духа, что мы Его дети, и твердая вера да укрепит нас на нашем пути. Аминь. Давайте мы помолимся.